Так, смотрите, мы сейчас займемся частью пустой, потому что завтра это будет все остальное, там тоже очень негативно. Вот, пустой, я чуть-чуть начала рассказывать, это новая часть, которая создана на основе накопленных смыслов, сил, функций человечества, которая, в общем-то, организована по принципу, как и все части пятого горизонта. Если вы помните Грааль, да, то фактически престол — это силовой шарик, который горит. Ум у каждого из нас может в центре головы фиксироваться, и так возможно, да? Или вот так вот, или в центре ум. Это тоже правильно. Вот ядром этого престола — это синтез всех сил, которые нам Отец дал. Это не только то, что мы выражаем вовне. Выражаемся вовне малым количеством сил на данный момент. Вот, тем более престол первый раз стяжает. И каждая сила фактически, она создает поток энергии, вот, который течет согласно тем смыслам и функциям, которые у нас записаны в силе. Поэтому очень такой хитрый вопрос. А какие у вас смыслы и функции? Насколько они соответствуют отцовской смыслам и функциям? Вот вы сейчас на предыдущем занятии, вернее, на предыдущем часе, вы сейчас чувствовали, что смыслов не хватает. Правильно? Я специально немножечко так вот жестко повела, чтобы вы поняли, что развиваться дальше надо. Что нам всем развиваться надо. Вот возьмите любого служащего, там, какой бы он ни был, и сердюк тоже развивается. Понимаете, что надо развиваться. Потому что до отца, до его возможностей, до реализации того, что он дает нам еще расти и расти. Вот. И поэтому вот эта часть престол строится 256 силами. Каждая сила, она вообще-то сферическая. Я здесь нарисовала потоки, но представьте, что каждая сила — это сфера. Причем она может охватывать нас всего, все тело человеческое. И в этой, в каждой сфере, сферически развернута какая-то сила, отвечающая за что-то, за какое-то явление Отца. Ну, скажем так, сразу, специфика престола — это развивать силы частей. Развивать силы частей. То есть специфика Грааля, пятой части, в том, чтобы вообще силы накопились и какие-то были. И мы помним там силы специфические. Биосоматическая, социоприродная сила. Помните, да? Вот потом психическая сила, когнитивная сила, креативная сила, интеллектуальная или интуитивная сила, там по-разному. Потом индивидуальная сила и сила дома, или аматическая сила. Вот базовые силы, которые не такими остаются, они могут называться по частям, но есть еще специфическое базовое их название по тем функциям главным, которые эти силы выполняют. Так вот они просто накапливают эти функции в разных частях, чтобы они у нас появились. Накапливают смыслы, опыт деятельности, применения, чтобы это было у нас. Биосоматическое отвечает за любой функционал физики. Социоприродное. Как ты можешь взаимодействовать с окружающей средой? То есть сила фактически — это поток текущей энергии, минимум энергии, а то еще и огня бывает, да? Который, направление, которое определяет смыслы, которые записаны, это наши смыслы. Вот когда мы вытаскивали эти подспудные, глубокие смыслы, которые неявны, но которыми мы живем, это вот они определяют направление течения этой силы. Вот когда вот это течение силы идет, то фактически происходит процесс слияния нас с тем, куда сила направлена, с чем-то или с кем-то. Да? Взаимодействием этих сил идет соединение, слиянность наших возможностей, наших действий в окружающей среде с кем-то или с чем-то, и идет образование нового результата этими силами. То есть любые силы, какие бы ни были, они все имеют право иметь приставочку образующие. Ну, допустим, граально-образующие силы. То есть ракурсом Грааля, ракурсом накопления фактически этих сил, мы образуем какие-то смыслы, функции при взаимодействии с окружающей средой. Грааль, в первую очередь, обращен вовне. Граальные, не граальные, а теперь уже престольные силы, это вот той 13-й части, которую мы изучаем, они обращены больше на взаимодействие всего опыта внутри нас, осмысление его, синтез, сплавление этого всего опыта в одно целое, и ракурсом каждой части престол отстраивает силы частей. Поэтому престольные силы, они больше имеют название по частям. Силы образа отца, слова отца, души и так далее. Вот вдумайтесь в этот смысл. Сила души. О чем это говорит? О том, что какие-то функции накоплены душой. Проще говоря, душа что-то умеет делать. Вот качество этого действия — это смысл ее. То есть вначале смыслы, а потом мы видим, как эта душа качественно действует. Пример такой из жизни. Вот человек берет, ситуация какая-то идет, а он обижается. Вот у него инстинктивно это получается. Он не контролирует это, он понимает, что обижаться это плохо. Ну, бывает у всех нас там, взрываемся, еще чего-то. Вот если касается чувств, обида к чувствам относится, таким эмоциональным, вернее, состоянием даже, чувственно-эмоциональным, вот, то в душе это факт получается, да, куда никуда не денешь, который никуда не денешь. Есть функции обижаться. Из чего они складываются, эти функции? Из такого миропредставления, из такого внутреннего мировоззрения, что если у меня там что-то так, вот я считаю это правильно, то так люди должны поступать. Если я сделал добро, мне должны отплатить добро. Если я решил, что вот так вот должны поступить, то вот так должны поступить. А если я не получаю желаемого, то что? Это неблагородно, не по-человечески. Я тебе столько добра сделала, ты даже спасибо не сказал. Чувствуете обиду? Я тебе тут выстилаюсь, хожу, помогаю, все, ты даже спасибо не сказал. Самая частая обида. Это функция в душе. Определять, что человек что-то должен, записано опытом жизненным, когда-то это исполнялось и продолжает сейчас автоматически исполняться. И если не получаем желаемого результата, то что происходит? Возмущение. Ну как это так? Понимаете, вот я вот тут вот вся такая из себя, а ты тут вот, сволочь, не посмотрел в мою сторону. Я тут перед тобой там готовлю, бегаю, готовлю, а ты там лежишь и спасибо мне не скажешь. Ну, это больше опять к семейной жизни возвращается, да? То есть функция чувственно-эмоциональная, вида обиды на соответствующую реакцию есть в душе, если есть такой факт. И это все записано в третьей психической силе, ну, в данном случае это сила души. Значит, как действует душа с учетом этой функции? Она способна обижаться. Она способна чувствовать любовь, она способна глубокие, очень высшие чувства испытывать, но в том числе обижаться. Вот вам содержание этой силы. Все это видно по поведению, по внешнему выражению. Каким образом мы строим свое поведение? Мы его строим на основе своего осмысления. То есть мы все люди более-менее разумные, по своим возможностям. И вот то, какие-то возможности, какие-то наши смыслы, видно четко по поведению. Знаете, прямо как читаешь книгу, и все. Как человек поступает, ну, тут же его записи читаются. Не в смысле прямую, там, буковки читаются. А ты тут же сканируешь, что есть в человеке, чем он насыщен, какое у него содержание, на что он способен. Видели? Вот, и вот... Фактически вот эти сферические силы охватывают каждую часть. А вопрос в том, что развитие сил в нас — это для человека новый процесс. Почему? Потому что этот план был закрыт для человечества. Потому что мы не научены жить силами многие эпохи. А мы просто вот пользовались природными силами, влияниями на нас. А, ну, там еще товарищи боги помогали. В общем-то, не особо способствовали, чтобы человечество развивалось, в том числе силами. Ну, потому что силы этой мощные у человека в генетике заложены. Но только их нужно правильно выразить. В новых условиях. Если мы из духа достанем то, что там заложено у нас, и будем напрямую это применять, это наработано было в других условиях, в другой воле отца, а то и в других цивилизациях, то мы вообще мы здесь не сможем жить. Ну, если там тип материи был другой, виды людей были другие, двуликие люди, например, на Файтоне, шестирукие люди. люди, это полуживотные, полулюди, отсюда образ жизни такой, ну извините. Причем и человеческие были такие цивилизации. Вот, но это совсем другой образ жизни. Там другой тип материи. Даже не могу сказать, какой, но он был совершенно иной. И вот самый такой недоразвитый план и неизученный план — это высший манас, это вот причины, это вот все силы, которые сейчас разворачиваются пятым горизонтом. Это Грааль, престол, дальше у нас будет осмысленность, потом сердце, всем этим же. Все это было спаковано в одну причину, которая спала, которая была замерзшая у нас, и которую управлять человек не мог. А за человека это все управляли, хороводили товарищи ангелы. Сидят и говорят, раз ты такой, тебе карма, отработка, причинно-следственную связь нужно отработать какую-то. И всю жизнь человеку навязывали программу отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. И вот сколько человечество не отрабатывало, все равно оставались долги, ты что-то там не так сделал, не туда посмотрел, тебе за это будет кара небесная, еще тому. В общем, такой бред, который сразу говорю, просто вот выкиньте это подальше. И исходите из того, что изначально, всегда, во все времена, человек должен был расти как свободный человек. Где бы, в каких условиях он не воспитывался. Это в основах человека вообще заложено отцом в начале самом. Поэтому кто-то верил в эту карму, кто-то ее там посылал подальше, действовал, как считал нужным, в принципе, даже больше прав был. Понимаете? А вот отработать карму там, эти дела повторять, повторять. Вспомните «День сурка». Фильм такой, если видели, да? Вот когда одна ситуация повторяется, повторяется, пока он ее не переделал, по-своему не переделал. В принципе, у нас по жизни бывает такое течение ситуации, но никто этим не управляет. Это автоматическая самостройка с метагалактикой, когда нас ведут к определенному свойству, качеству, к раскрепощению. Сама метагалактика ведет, автоматически работают законы. Ну, никто из живых существ, ни логосы глобусов, ни владыки кармы. Владыки кармы — это владыки любви, кстати. Вот, поэтому вопросы любви — это вопросы у человечества сложные, потому что они связаны со смыслами, силами и тому подобное. Вот, поэтому вопросы любви, наверное, завтра будем разбирать. Значит, сама часть, еще раз говорю, сферические силы, куда пишет каждая часть смысла. Чтобы смысл записался, нужно вот совершить вот это вот нелинейное действие, такое, нельзя сказать, самопроизвольное, оно и регулируемое, и может быть осмысленное, но оно не должно, вот знаете, вот замыкаться, например, только в определенной области, в определенном горизонте, вот ходи туда, а сюда не ходи, да? Человек-то цельный, он может из любых частей черпать смысл, соединять это, учитывать в своей жизни. Вот, у человека много ассоциаций по жизни. Поэтому, когда часть работает, она, проникая с любыми другими частями, может что? Действовать очень по-разному. И вот, вот когда часть нарабатывает свой опыт действия, деятельность, да, она не просто так действует, да, вот как мы по жизни. Мы не просто живем, а мы живем с какой-то целью. Эту цель мы исполняем тем, что мы работаем, тем, что мы имеем семью, воспитываем детей и тому подобное. Первое десятое, там перечисляйте, чем вы живете, чем вы реализуете жизнь. Точно так же и каждая часть. Она не просто там душа сидит там и пыхтит. Нет. Вот проживаете ее, она все время в нас что-то чувствует, над чем-то трудится, работает, складывает маленькие-маленькие функции. Вот эти маленькие функции, объединяясь по тематике, складывают более такие крупные функции. Когда они уже не по отдельности принимаются, не меняются, а уже целиком. Раз, и душа может что-то, ну, допустим, порадоваться. Не просто, когда там что-то подарят из внешним стимулом, а порадоваться просто потому, что день хороший. Это новый функционал. Да? Вот, и тому подобное. Мыслеобраз, ой, синтезобраз, допустим. Сила синтезобраза в чем состоит? В том, что человек складывает новую мысль. Человек достигает в работе синтезобраза результат. Человек образует результат силой, мыслью. Понимаете? Вот. Значит, получается, любая сила здесь образующая. Соединяя что-то с чем-то, достигает результата. Соединяя что-то в нас с тем, что есть в окружающей среде, вот поэтому надо обмениваться, да? взаимодействия друг с другом, мы достигаем какого-то нового результата. Называется образующая сила. Видели? И действие силы проживается не когда мы там мешки таскаем, а это множество более таких глубоких, тонких действий, когда мы можем способны свою собственную мысль сложить, когда мы способны ответить на тот смысл, который никогда не видели по жизни. Вот как вы сейчас пробовали это делать в предыдущей части. Когда вы становитесь способны, допустим, сердечно открыться человеку, когда этого никогда не делали впервые, вообще не готовы были, так не думали раньше, а исполняя это, получаете новый опыт, новый функционал, новые возможности вслед за этим идут. То есть любой смысл, он тем и смысл тем, что он соединяет нас с окружающей реальностью новаце. Результат этой слиянности, все записанные, примененные смыслы, да, вот то, что мы получили в результате слиянности с кем-то, с чем-то, называется любовью. Еще раз. Любовь. У нас известна такая фраза — это сила соединяющая. Я бы сказала, это немножко по-другому. Это результат действия силы соединяющей или силы слиянности. То есть просто сила образующая. И то, что мы соединили с собою от Отца какие-то качества, свойства, наработали их, при взаимодействии с окружающей природой что-то в себе накопили, опыты, мысли, чувства, там, те же смыслы. Вот это то, это все в нас соединилось в одно целое. Вот ищет, что, где, как разумно выявить и соединить, как раз престол. Сердце уже фиксирует и контролирует отцом. Это от отца или это не от отца, плавит. Именно там нарабатывает новые смыслы, функционалы, углубляет нас, развивает. Это 21-я часть между сердцем 29-й и 13-м престолом. Это осмысленность. Четыре части пятого горизонта. Есть еще пятая часть ока, 37-я. Это часть, которая собирает только то, что от отца. Любые наши накопления, но которые на 100% соответствуют отцовскому. И, кстати, вот когда мы смотрели взглядом отца, элемент ока отца отец нам давал. Я это не говорила, не заостряла внимание, чтобы не выше, потому что это мощный довольно огонь. Но вот если правильно научиться применяться, это будет классно. Эта часть аж 37-я, но, в общем-то, все равно ею можно овладевать. Есть синтезы на эту тему. Вот, неважно. Разберетесь потом. Так вот, все эти части объединяются тем, что они имеют силы и работают силами. Только каждая часть имеет свой ракурс и оттенок. То есть если первая часть просто нам позволяет взаимодействовать с окружающей средой, и силы растут тем, что мы познаем окружающую среду. В себе, вокруг себя проявляем, образуем то, вот какие-то функции, возможности. То есть себя сами образовываем этими силами. Меняемся этими силами. И причем это вот все присутствия для нас будут в этом моменте окружающей средой. Физическая среда — это одно. Мы учимся бегать, применяясь телом и биосоматической силой. Социоприродный — это эфир. Насколько мы правильно, смыслово, глубоко можем взаимодействовать с эфирной средой, каков у нас идет энергообмен, мудрый он или не мудрый, активный или неактивный. Это вот то, что придется разбирать для каждой части и для ее взаимодействия с окружающей средой, когда вторая сила растет. Вот. Третья сила, насколько душа способна вообще чувствовать то, что есть вокруг нее. И вот попытка этих чувств, собственно, растит душу, потому что формируется функция, это все сливается в одну мощную силу души. Она, кстати, может из разных линий смыслов и функций состоять. Ну, там не просто чувства, а чувства разного типа душа может исполнять. Вот, получается, четвертое — это насколько мы способны думать, но думать, задействуя окружающие моменты. Это внешнее применение синтезобраза. Я бы сказала, даже любые способности сложить мысли — это четвертая сила синтезобраза когнитивная. У престола тоже четвертая сила, называется синтезобразная, она больше обращена вовнутрь престола, когда выискивает в престоле, что нужно дальше сложить, в престоле, в синтезобразе, допустим, что нужно усилить, какие сферы организовать, какие знания накопить, и чтобы вот этого что-то образовалось новое, как материя, на все нужна сила. Без сил мы никуда. Но нужно очень четко понимать, вот те объемы сил, которые у нас были в пятой расе, это все мизер по отношению к тому, что сейчас нам дает Отец. Вообще. Причем силы могут быть настолько разнообразны, что просто вот, все охватить очень сложно. Вот. И если раньше человек сам своим, скажем так, руками, ногами, опытом нарабатывал эти силы, разница сейчас в том, что эти силы дает Отец напрямую. Вопрос в том, вот дает напрямую он, конечно, не смысл, это может быть эталонный смысл один от Отца записан, чтобы мы ориентир имели, как, какая сила действует. А вот силами нужно наприменяться. Но если раньше, применяясь, ты не всегда достигал состояния силы этим, то сейчас это происходит намного легче. Потому что сверху Отец дает, наша задача только подтвердить. А раньше мы снизу шли, нарабатывали неизвестно куда. Плюс это еще теория кармы, которая нас сбивала из всего этого пути. Мы вечно сомневались, сколько я там сделал, правильно ли сделал, какая у меня там карма. А давай-ка я отработаю карму. Я раз пошел к отцу, папа, дай мне отработать карму. Уже всю свою отработал, папа. Ну что сделаешь? Воля человека свята. Ну дам ему чью-то еще карму. Пусть перерабатывает, пусть... возюкается, раз ему так хочется, на самом деле. Чаще всего отрабатывать-то нечего было. Знаете, это все навязанные нам программы, которые уводили нас в сторону от развития. Уводили не в смысл, а из них вниз. Зацикливание на каких-то отработках, но не развитие человека. Вот чем опасны люциферовские программы, понимаете? Вот, а вот, то есть в любом случае, чтобы что-то мы вырастили в себе, чтобы какая-то масса части накопилась, объем мыслей, смысла, объем каких-то сути, чтобы часть вообще состоялась, была дееспособна. На все нужны смыслы, на все нужны силы. Все это разрабатывается функциями, то есть действиями. То есть никуда это не денешь, но это сейчас происходит намного легче. Раз, два, три, у тебя функционал записался, и ты уже легче достигаешь результата. На второй стадии еще легче. То есть кто работал, допустим, с силой памяти, то есть такая сила, допустим, в престоле. Да пожалуйста, эта сила что делает? Она позволяет очень мощно записаться в ячейки памяти тем знаниям, которые могут не долетать до ячейки. То есть она углубляет вот эту работу фиксации. То есть соединяет все наши знания, мысли рожденные, с чашей, с ячейками, чтобы они туда записались. Мысли могут и не доходить до чаши. Почему? Ну, растворяются где-нибудь и теряются, понимаете. Всякое бывает. Видели? Вот поэтому вот полезно с этими силами работать. То есть, каким образом мы работаем? Мы выжигаем все силы, потому что изначально в основе каждой силы лежит специальный огонь силы. Огонь силы самого Отца. В чем вся изюминка? И в чем вообще перспективы наших возможностей? Когда мы ищем какой-то смысл по жизни, когда мы пытаемся найти правильное действие по смыслам нашим, если мы попадаем правильно, совпадаем с Отцом, это вы сейчас можете довольно легко достигать, не во всем, но можно это получать, вот, то при слиянности сила отцовская, которая также течет вокруг, охватывает всю планету, может быть обращена к какому-то и человеку одному, и к множеству людей, то силы отца, они огромные, и в них множество маленьких функций, но все вместе очень мощное. Ну, более мелких, не маленьких функций. А наша сила по отношению к отцовской намного меньше. И она какому-то набору функций эталонных отцовских может соответствовать. Наша задача — найти это соответствие. Как только это соответствие попадает, вот, допустим, по смыслам, по траектории действия, вы исполняете примерно то же, что исполнял бы отец, идет взаимодействие, идет стыковка и слиянность нас с отцом, смыслом, траектория движения, зарядом деятельности, понимаете? Совпадение с отцом приводит к слиянности. В этот момент, когда слиянность возникает, отец очень мощно через вот эту точку прямого соприкосновения с отцом наделяет нас зарядом на действие. Фактически, можно так сказать, отец впечатывает свою силу в нашу, и она становится у нас действенной и, собственно, нашей. Видели? То есть раньше долго нарабатывали там природным взаимодействием, еще как-то силы. Долго-долго. Снизу это всегда сложно. Только снизу. А когда отец помогает и впечатывает, то у тебя, естественно, складывается повторить тоже, исполнить дальше что-то. То есть это, когда ты движим отцом, это всегда эффективное действие. Видели? Поэтому это очень важно. Вот. Счастливо. Вот. Поэтому мы с вами должны что увидеть? Первое. На все, вернее, все, что отец сотворяет, он все это сотворяет в том числе силами. Все, что отец организует, образует в том числе силами. У отца есть вот такие потоки сил, которые организуют всю нашу планету, метагалактику, весь идиот. Наша задача своими силами соответствовать отцу, чтобы вот этот стяженный потенциал нас когда-то довел до отца. То есть, чтобы мы совпали своими действиями с отцом, осмыслением, значением чего-то там с отцовским, и тогда у нас что? В этой слиянности с отцом происходит мощное усиление наших возможностей. Вот. Престол — это та часть, которая так нелинейно, разнообразно начинает связывать вот наши действия с разным смыслом, применять это так нелинейно, что человек вот этой нелинейности действия, разнообразности, гибкости, вариативности должен дойти до прямого выражения отца собою. Мы говорим «должен предстоять пред отцом». Раньше это было в прямом смысле, когда человек должен дойти до рая. В центре рая стоял дом отца, и человеку было комфортно даже в раю пред домом отца. На самом деле рай — это тоже программа-подстава, так что вы не удивлялись и не шокировались. Только людям не надо говорить, хоть что-то ценное должно быть, вера людей не должна рушиться. Вот, а увидьте, пожалуйста, что на самом деле рай — это сад. Это сад вокруг дома отца. Дом там был, это известно из древних источников, есть такие четкие записи. И вышел отец из дома к Адаму и Еве. Значит, была внутренняя среда, где был сам отец. Только туда люди доходить не могли. Ну почему? Потому что отец есть огонь поедающий, вот, а человеку огнем не дано было распоряжаться, накапливать. То есть он не был огненным. А доходить до отца можно по образу и подобию. Только если огонь отец, значит, накопленным огнем мы предстоим пред отцом. Второе доказательство — это в Коране. И праведник войдет в огонь и предстанет пред отцом, а неправедник не сможет войти в огонь и предстать пред отцом. И так далее. Еще можно поискать в истории несколько доказательств того, что человечество отец развивал в сторону огня. То есть то, что сейчас синтез несет парадигму того, что человек должен жить огнем отцовским, это не новость. Да? Плюс ученики раньше тоже видели, что человек накапливает постепенно огонь в клеточках, только они видели нижестоящий огонь. Вот смотрите, человек, в принципе, душой мог попадать в рай. Вот. Но рай был на низшем манусе. Но подстава была в том, что, попав в рай, человек переставал стремиться дальше. То есть попав хотя бы к месту приближенному к дому отца, вот, человек переставал стремиться дальше, потому что были такие обещания, посылы, на самом деле не всегда там это все было, а вот что в раю есть все, и тебе не надо трудиться, что тебе все будет падать сверху, как манна небесная. Это точно ложь, и это точно подстава. Даже придя в дом к отцу, мы продолжаем трудиться, не говоря уже про рай. Даже Адам и Ева, живя в саду, тоже чем-то занимались. Понимаете? Вот поэтому переосмыслите, пожалуйста, как это так? Душа, выходя из тела, допустим, попадая ближе к отцу, не должна трудиться. Ведь вся жизнь, она развивается только потому, что мы что-то делаем, трудимся. Это не слово такое тяжелое, ассоциации вызывающее. Это нормальное слово, когда человеку в радость, удовольствие чем-то заниматься. Именно действиями человек живет. Жизнь реализуется тем, что мы что-то делаем. Когда мы лежим, жизнь не идет сквозь нас, потому что действия нет. Понимаете? Под лежачий камень вода не течет. Река жизни не идет к ленивому человеку. Такой человек замирает, он просто существует, но не живет. Не живет, значит, не развивается. Не развивается, это значит, не являет принцип отца. А значит, человек такой мертвый для отца. С точки зрения матери, живой бегает там, пыхтит, но это все не стоит выеденного яйца, это не жизнь. Работа, дом, ничего нового. Это не жизнь, на самом деле. А когда чего-то добиваешься, себя развиваешь, в том числе с другими развиваешься, вот в командном варианте, как мы разбирали, вот в данном случае жизнь продолжается. Жизнь отца продолжается тобой. Жизнь отца, она несет вести отца. Когда, проникаясь отцом, мы не можем не сотворять, не достигать что-то нового, хотя бы в каком-то минимальном варианте. Как только это все однообразие, ничего нового не происходит, отец творец, в первую очередь, минимум творец. Вот у нас что? Творчества нет, с точки зрения отца, мы не выражаем отца. Не выражаем отца, жизнь не течет, и мы мертвы для отца. Вот так все жестко на самом деле. Мы это не замечаем, мы по жизни не мертвы для сами себя. Продолжаем бегать, работать. Переключаться просто нужно на то, чтобы были не просто рутинные виды работы, а чтобы были смыслы. А что вы дальше развиваете? Вы думаете, почему Владыка устроил вот эту вот головоломку с вопросом? Чтобы вы почувствовали, что нужно чаще себе задавать вопросы. А зачем я это делаю? Куда это мне приводит? Что это мне дает, что полезного в этом, насколько это соответствует отцовским стандартам, или я вообще что хочу, то и делаю по жизни. Вот. Точно называется. Вот поэтому, когда вы начинаете вот такие вопросы ставить, ну, по типу «что дальше?», такой волшебный вопрос, это вопрос двигатель. Вот вы любую ситуацию возьмите, вы в ней как-то действуете. Вот поставьте себя вот в этой ситуации. Вот я так действую. Вы это утвердили, вы это увидели. Понятно. Вы констатировали факт. А дальше что? Если не будет никакого движения, изменения, будет болото. Будет загибание, будет нереализация жизни. Мы не говорим, что будет долг перед отцом. Нет. Не в этом деле долг. Но вы не, все равно не исполните что-то. Вот, кстати, есть такая позиция, вопрос не кармы, а дхармы. Когда дхарма, я думаю, вы работали с этим, да, немножко. В ракурсом 13-го синтеза, в общем, тоже можно этот вопрос поднять. Дхарма называлась или долг, записанный духом, или долг творения. Так и так можно было. В любом случае, ключевое слово долг. Да? Когда вот такого прямого эффекта зависимости как в карме не было. Карма основана на смыслах. Вот сейчас вам покажу, чтобы вы различали карму и дхарму. Вопрос такой, различение очень простой. карма на уровне причинно-следственных связей. Вот у вас такие причинки есть по жизни, да? То, что раньше называлось кармой, как это сейчас просто легко решается, вообще не заморачиваемся этим. Причины — это узелки смыслов на одну тему, взаимосвязанных между собой смыслов. И вот когда силы отца текут сквозь эти причины, узелки, да, вот, они активируют нас совершать какие-то поступки. Мы чувствуем, у нас складывается побуждение к действию. Мы чувствуем, что нужно вот так правильно поступить, потому что у нас вот здесь вот записаны связки смысла на какую-то тему, это наш опыт. Вот. Когда вот эти все смыслы, записанные в причине, корректные, вот, мы не просто сюда смысл, мы пишем смысл на функцию, на такую организованную энергию, сгусток энергии. Вот этот рисуночек — это запись смысла. Вот эта вот функция, так она обозначается, да, она что? Она позволяет нам что-то исполнять, когда она активируется. Вот через причины множества функций у нас течет сила отца, и мы автоматически исполняем какие-то действия, даже вот часто мы не задумываемся, как мы готовим, как мы поступаем, как мы говорим. Это автоматизм нашего накопленного функционала. Но здесь вообще вопрос стоит качества. Вот если вот эти все смыслы с точки зрения отца качественные, то мы продолжаем отца так, как он видит, более-менее правильно. У нас получается вот этими функциями, собственными силами достичь какого-то результата. То есть сила в нас срабатывает от отца как образующая. Когда вот сидит какой-нибудь некорректный смысл, ну, типа того, что мы разбирали, раз мы поженились, то он будет мой. Это что? Смысл замужества взять в собственничество свое человека. Согласны? Я преувеличиваю, на самом деле не преувеличиваю. А вот если внимательно посмотреть, то иногда диву даешься, чего люди вообще не видят. А вы сейчас будете спецы в этом, потому что вы начнете разбираться. Вот. И так вот какие-то вот, вот такие подобные смыслы. Соответственно, нам и позволяют действовать. Активируется какая-то ситуация. Сила отца течет вот сквозь эту ситуацию. Что-то нам помогает сложить. А вот у нас начинает возбуждаться вот какой-то вот, какая-то причина. Причина замужества. А в ней записано: муж — это моя собственность. И вы начинаете себя автоматически исполнять, вернее, тот функционал, который там есть. Ну, по смыслу. Начинаете исполнять ему, даже говорить, поступать соответственно, что ты мой. Но когда это там нежно, зайчик, там еще кто-нибудь, и ты мой, это звучит с одним контекстом. А когда это вот так сказал, значит, ты мой, вот тут сидеть, рот не открывать, я тебе сказала, только потому, что ты мой. То есть вот это мой собственничество может иметь разные грани силы, разные выражения. Но поскольку есть этот смысл, это вот легко реализуется. Да? И срабатывает из этого следствие. То, как мы поступаем. Из каждого вот этого узелка причины идут следствия. Вот. И вот эти вот следствия активируют другие причины, побуждают третьи, десятые и так далее. И получается, на причинном плане раньше было, ну, у тех кого-то было, лучше сказать это сейчас, почти не было в пятой расе. То есть у нас на причине, на причинном присутствии, в частях наших, в пятой части, есть такая причинно-следственная сеточка. То же самое в любой пятой части, в престоле в том числе. Это система взаимосвязанных причин и их следствий между собой. Работа нормально заключается в том, вся эта система, что когда у вас активируется причина, вы должны какую-то функцию выразить. Вот, и эта функция должна быть исполнена. А блок, вот то, что называли карма, состоит в двух моментах. Или мы имеем некорректные здесь смыслы, тогда у нас идет неправильное, искаженное действие, не соответствует отцовскому. Сила отца на вот это не реагирует, и он это не может поддерживать, это не в его стандарте. Вот. И мы, кстати, вот энергию тратим, что-то делаем, и результат не достигаем. Почему? Потому что тут сидит неправильный смысл. Мы действуем по неправильному смыслу. И мы там своего мужа любим, мы ходим, ходим, а сидит неправильный смысл, моя собственность. Этому мужу периодически хочется так далеко нас послать. Хотя он и зайчик, кролик там. Чего тут они говорим, и там покушать, и там это. Так стараемся угождать, а мы обижаемся. Ну я тебе тут все предоставляю, я вот такая вот хорошая, а ты мне вот, на меня обижаешься. Ну за что ты меня, бедную женщину, обижаешь? А за то, что вот тут у тебя насилие над мужем записано. И правильно он на это отвечает, понимаете? И тогда получается, чтобы преодолеть вот эту ситуацию, нужно изменить вот этот смысл. Значит, этот смысл можно или понять озарением, да, и потом просто поступать по-другому. Все просто. Вот. И тогда ситуация будет перестраиваться. Когда ты в себе перестроишь, он не твоя собственность, изменишь к нему отношение, то вот смысл слиянности с ними сменится, смысл взаимодействия с мужем изменится не как собственностью, а как равным тебе человеком. Тут же изменяются отношения. Это очень четко видно и быстро по жизни срабатывает. Вот. И тогда у тебя вот эти вот выравниваются у вас течение энергии по уже новым смыслам. И, в общем-то, происходит с тем же мужем более глубокая слиянность и любовь. А вот. Что мы сделали? Мы сейчас увидели, как эту карму завершить. А чтобы ее завершить, нужно что? Смыслы новые сложить. Это первый вариант. Ничего не надо отрабатывать. Вот эта вот отработка, это вот действие по кругу, причем такое лишнее, пустое, ненужное действие, не влекущее за собой нужных эффектов, результатов. Вот поэтому что мы делали? Вот смотрите, в виде отработки, на самом деле это не отработка, просто естественно так в жизни все устроилось. Вот особенно на женщинах, я не знаю, почему это. В группе рассказывали, никогда просто так примеры не даются. Там то, что всплывает в голове, все рассказываю. Есть и разные женщины, по разным даже домам подходят и говорят, ну что делать? Ну вот первый муж алкоголик, ну ладно, по молодости ошиблась. Второй муж, ну, вроде так выходила, вроде по любви, ну тоже стал алкоголиком. Вот сейчас хочу выйти замуж, и этот начинает пить. Что это за карма у меня? Что это за кара такая? За что мне такая жизнь, что к моему берегу приплывают только алкоголики? Вот. И начинают вот это вот страдать, ища проблему вовне, забывая о том, что все равно к тебе притягиваются по подобию люди. И если они притянулись даже благополучными, взаимодействие с тобой их перестраивает, они становятся алкоголиками. Вот здесь четко нужно искать причину в женщине. Здесь, скорее всего, знаете, сила воли такой женщины велика. Она автоматически, знаете, когда она являет собой по жизни роль матери больше, а не жены, любовницы, к ней притягиваются какие люди на эту ситуацию, мужчины вернее, притягиваются слабовольные, слабенькие, которые играют роль сына по жизни, которым нужно, чтобы жена защитила, погладила, побегала, все обставила, все решила. А он мужчина в семье. Понимаете, такой. И складывается такой тандем. До какой-то степени это может устраивать обоих. То, что они там мать, сын, вот эти вот неправильные вот позиции в любви, это уже десятый вопрос. Вот. А если у такой дамы есть еще и сильная воля, а мужчина менее сильный, чем эта женщина, у него идет, что она автоматически перекрывает своим духом, собой, знаете, мощью, потенциалом. Я сказала, и он понимает, что бесполезно спорить, что он не делал, бесполезно трепыхаться. И он замыкается, он не может реализоваться как мужчина, вот как человек независимый, как человек даже просто. Вот. И что, вот это не реализация, обращенность вовнутрь, вот эта вот загнанность и удавленность чрезмерной заботой, скажем так, таким позициями «я главная, вот, распорядительница, поэтому я тебе сказала, ты должен делать». То есть это вот управление, подавление активности, потому что зачем тебе давать это дело, потому что ты его все равно закупишь. Лучше я сама все сделаю. Ну, это такая вот женская позиция. Все на себя взвалить, такая громбаба по жизни. Может быть, и миниатюрная на физике. А это вот все, вот все дела, заботы на себя валим. Потому что он никчемный, он ни на что не способен. И зачем вот это вот трогать, все равно все испортит. Вот. Поэтому молоток, дрель в руки, образно говоря, там, я главный, я все вопросы решаю, все планирую для семьи. А где муж? А муж исполнитель. Вот некорректное вот подавление одного другим. Бывает совсем наоборот, тоже некорректно. Да не значит, что муж должен быть главным. Равные должны быть, понимаете? Вот, получается тогда, что в результате муж задавливается, у него нет выхода, нет реализации. Достоинство мужское не позволяет уйти, потому что дети, потому что обязательства, честный человек. Это начинает заливать это все. Силы воли не хватает найти выход. Ну, расслабиться можно в алкоголе, и понеслась. И хоть у нее 10-й будет, если она не изменится, он станет алкоголиком, даже если не был до этого, понимаете? Это такой банальный пример, часто встречающийся, не у всех все так вот досконально прям выглядит, но очень похоже на многие случаи. Вот так вот все видит. Это вот что происходит, когда неравенство вот между людьми. Вот. И тогда такая женщина что? Пока она не изменит вот этот смысл, она будет вести тебя по стереотипу, будет вечно поступать правильно. Она заботлива, она все тащит в семью. Она всю семью на себе тащит. И это видит как достоинство, на самом деле это глубочайшая ошибка. Когда нет доверия другим. Из-за вот этой закрытости, передавленной доверия идет любовь. Вот. Что делать здесь? Переосмыслить. Раз. Вот. И тогда все твои отношения изменятся. Течение распределения там каких-то функций меняется в семье на двоих, и все выравнивается. Второй вариант кармы, когда мы, допустим, не действуем тем, что вот по наитию, то, что у нас автоматически складывается, а вот когда есть у нас какие-то смыслы, да, вот они, допустим, ну, неважно, они какие там, корректные или некорректные, а мы не можем это действие выразить. Идет что? Причина созрела, а ее реализации нет. То есть смыслы какие-то накопили, а с функции, которые бы нас соединили с другими там какие-то видами материи, областями и так далее, этого нет. То есть, грубо говоря, зреет человек, да, я еще учусь, да, я еще осмысляю. Реализации внешней нет, что здесь? Зреет напряжение, пока не взрывает рано или поздно. То есть вопрос, то есть это тоже такая вот ситуация некорректных причинно-следственных выражений человека, когда человек не исполняет функционал. Вот, и у него тогда, знаете, не реализуются его возможности. То есть сила им не применяется. А если сила не действует, ты не работаешь, то, что ты осмыслил по жизни, не пробуешь, то какие у тебя будут изменения по жизни? Да никаких. И начинается стоячее болото. Смыслы есть, потенциальные силы есть. Боюсь. Считаю, что я не могу это делать. Считаю, что не готов или не готова делать. А ты попробуй. Мало ли, что ты считаешь, понимаете? Если отец тем более условия подводит, всегда нужно пробовать и делать что-то впервые. Вот это вторая проблема на уровне причинно-следственных связей, на основе которых построены все теории кармы. Отрабатывать нужно или думать, просить прощения, или что-то там делать, перерабатывать по кругу, вот так вот циклиться, бегать, одно и то же повторять. Но если при этом не будет изменений или смысла, или функции, то здесь вот ничего не изменится. Ты хоть зашибись, бегай по кругу, а у тебя все останется по-прежнему. Здесь уже не количество нужно брать, а качество этого действия. Вот. Вот когда вы меняете или одно, и другое, вся ваша карма, все ваши наказания кармические, псевдонаказания просто растворяются. Не нужны никакие владыки кармы, не нужны, это и раньше так было. Не нужны никакие, допустим, свидетели ваши, вот эти все тупые поклоны, отец, прости, если уже давно все прощено, бери, действуй по-новому. Нет, отец, ты меня прости, но ничего с собой не сделаем. Десятый день, двадцатый, десятый век, одно и то же, в пол головой, попой кверху, папа, меня прости, да простил уже 1000 раз, дальше живи, что-то делай. Нет, вот ты меня прости, потому что вот тупо хочу, чтобы за меня что-то сделали, чтобы отец вот что-то мне сотворил, поэтому сам ленивый, ничего не делаю. Ну, за это уже тоже следующее наказание. То есть это все, ну, скажем так, ну, от недостатка знаний, от недостатка активности человеческой деятельности складывались разные ситуации, глупые ситуации, когда люди не до конца в это вникали. Ну, манас был не особо развит. Собственную мысль сложить, там, додумать было сложно. В целом все человечество было на более низком уровне, чем сейчас даже, намного более низком. Сейчас человечество очень глубоко и быстро развивается, в том числе и мышление, и сознание, все части, ну, все функции части. А вот. А тогда очень легко было завести тупик. Людей так и называли те же боги, там, некрасивыми животными словами, не буду это повторять, но, в общем-то, даже многие получили за это наказание. Ну, вот этих отношений, божественные отношения к нам. Божественные отношения, в основном, это отношения, основанные на нечеловеческой иерархичности, когда, если я вышестоящий, я имею право использовать, применять в рабство всех нижестоящих, людей в том числе. Это вот та иерархия, которая была. Вот как бы, какие бы ни были могущественные, нам тогда не было, нечем было различить. Потому что принцип первого равного был в большей степени среди учеников. Люди-то не понимали. Им было так. Или я первый, значит, главнее всех. В демонской иерархии первый равный невозможен. Там или я первый, или я серая мышь в стадии всех остальных. Понимаете? Вот и все. И вот у нас... Тихо. У нас есть такие вот крайности, знаете, вот, когда мы не можем соединить, что я в чем-то первый, но равный другим. Вот это человеческое начало не скрывается. И вот тогда мы мечемся, вот, или я под кем-то, почему? Потому что он главный, он может что-то. Я тупо вот так вот бегу, исполняю то, что он показал, рассказал там и так далее, да? Вот. Или я главный, вы тут все быдло. Понимаете? Вот я вот тут умею, поэтому я лучше вас всех. Понимаете? Вот так вот бы стоял владыка перед нами. Я говорила, ну что, быдло, собрались? Ну пошли, плеточку сейчас возьму, да? А, правда, это же вообще не в стиле отца и владык. Почему это в нашем стиле должно быть? Никогда не думали? Вот это все боги исполняли. Вот вам великие боги. То есть, когда мы по правам выросли за божественность, выросли за пределы одной галактики и вышли в метагалактику жить, то, что зажигали боги на одном плане, это становится мелочью для человека, и человек становится с точки зрения отца более могущественным. Не по практическому опыту, а по праву данному отцу. Человеческая жизнь выходит, скажем так, иерархически выше, чем божественная. Божественную жизнь отец вообще завершает. Для того, чтобы эти принципы рабства убрать, слишком много чего некорректного исполняли эти товарищи, слишком долго их опыт перерабатывать, проще вообще перевоплотить в человека. Ну, такое решение отца было давно, кстати. Знаете? Вот вам и решение. А то, что там некоторые люди поклоняются богам, ну, это их право. Вот многие уже боги, не все они противоречили человеку, но помогали людям. Вот, но в основном эта форма жизни закрыта. Как нецелесообразная у отца. А человеку даны множество других возможностей. Но человек это должен исполнить. У человека свои проблемы. Вот. И вот получается, карма. Нет, господа. Предстоять перед отцом и быть носителем кармы, это вообще несовместимо. Предстоять перед отцом можно быть только свободным, эмотичным и готовым ко всему. Понимаете? Потому что отец сам решает, что нам дать, и мы должны успеть это взять. Понимаете? Поэтому нужно быть и юрким, и тонким, и дееспособным, и разным таким вариативным, чтобы разные варианты возможностей увидеть от отца. Если ты груб, линей, неповоротен, то тебе отец дает разные варианты по жизни. А ты ходишь, ну, да, высунутый язык, какой у этих имбецилов. Это человек с ограниченными интеллектуальными способностями. Слюнка отвечает, дай отец, папа, дай, папа, дай. И тупо говорим, папа, ну дай мне, и ходим молиться, ходим в зал к отцу, просим, папа, я хочу вот это, я хочу вот это. Папа говорит, да на тебе. Вот. А мы не видим в упор, почему вот этот туман для ежика по полной программе присутствует, зацикленный на чем-то, не развивается. Вот это вот проблема человека, человечества, которое всем нам надо в какой-то степени преодолевать. Вот. И еще было понятие дхармы, как сказала, духа. То есть это уже не причинно-следственная связь, это вот на горизонте седьмом, на горизонте духа. У человека есть разные накопления духа, что он когда-то делал. Это все как поступками, как записи духа фиксируются. Вот. И когда ты совершал что-то, ставил себя в зависимость от чего-то, от кого-то, например, обещал, допустим, кому-то любить вечно. Самый частый пример. Вечность длится эпоху. Пока эпоха не закончится, твои обещания будут работать, если ты не пресечешь их перед отцом. Очень часто встречается. Вы не представляете, насколько это серьезная проблема. У очень многих в погружениях появляется эта проблема. Вот была какая-то любовь мощная, сильная, яркая. Вписалась душою, вписалась в сердце. И человек утвердил, убедил себя, что выше этой любви быть не может. И вот, вот эта вот печать, что выше той любви, которая уже прошла, жизнь закончилась, ты в следующий раз воплотился, вот эта печать продолжает действовать. Это твое волеизъявление. Ты так решил. Выше любви быть не может. У тебя идет автоматическое, неосознанное сравнение с силой любви, которая была раньше, с той любовью, которая дается сейчас. Любовью. Вот. И так, тогда кажется, вот я вот как и люблю, но как-то не по-настоящему, нереально. И тут и теряем того, кого отец подводит, и или не растворяемся как бы в любви, не открываемся ей в полноте, а все время ищем вот ту настоящую, которая как та прошлая у нас должна быть. Это на подсознание, это мы не осознаем, так поступаем. Вообще это сложная ситуация. Вы представляете, нужно себя убедить в том, что жизнь-то другая, та любовь закончилась, другая любовь просто другая, она не лучше и не хуже. Понимаете? Это вот серьезные вещи. Вот. Или, допустим, был горький опыт в любви, когда тебя предавали. Вот. И тогда у тебя это сидит, запись в сердце, запись в духе в твоем том числе сидит, в душе. Вот. И как только ты сталкиваешься с вопросом любви, у тебя вспыхивает запись. Может быть предательство. Ой, боюсь предательства. И послушаешь. И так вот это все влияет. То есть это вот записи такие духа, которые влияют на следующие наши действия. Ну, про первый случай тут еще добавить нужно, когда была мощная любовь, а потом ты ждешь и ищешь эту. Очень часто бывает, что вот эта запись там присутствует, знаете, как, ну, в образе какого-то, это не существует, это не сущность никакое. Это ваше воображение, ваше действие духом родило какую-то установку в духе записанную. Вот, и как только мужик подходит в этой жизни со всеми благими намерениями и чувствует в вашем сердце другого, не другого как такового, а любовь к другому, потому что та любовь продолжается, потому что ты пообещала или пообещал. И что такое? Даже если здесь случается там пара, союз, семья, вот это вот состояние, вот что может любить другого, что мне не отдается, не раскрывается, это вызывает вплоть до ненависти, до мести даже, если не очень культурные люди. Вот. В общем, ведет к неприятным последствиям. Страдают оба. Чего страдают? Всего лишь из-за одной записи какой-то.
Эти записи не выбирали. Погружение, да?
Погружение. Можете сами выходить к отцу, просить сжечь эти записи. Но вы должны...
Выявить ее.
Давайте так, можно просто просьбу озвучить отцу. Я хочу вот эту вот запись, если вы себе заметили, сжечь. Дело в том, что сжигается дух, носитель этой записи. Сама запись не факт, что сожжется. Ее просто чаще нужно переделать, это закон дхармы. Когда ты попадаешь в ситуацию, где эта запись работает, а ты должен не ей следовать, а поступить по-другому, тогда она перезаписывается. Это самый эффективный вариант отработки. Просто помочь можно в погружении, помочь себе самому можно в зале у отца, но это не отменит действия на физике. Как чаще всего это именно так происходит. То есть если мы решили, что мы сейчас... Отец у нас все сожжет, а нам не надо действовать, это глупость человеческая. Отец-то, может, сожжет какую-то часть наших накоплений, но мы должны подтвердить, что мы действуем по-другому. Не надо там ворошить, бередить старое, просто в следующей ситуации вести себя по-другому, позиционировать себя по-другому, тогда все сложится. Вот эта новая запись утвердится. Видели? Все просто на самом деле. Но это называется перестройка, ну или, скажем, отработка дхармы, завершение дхармы какой-то. Ну, в общем-то, и карма, и дхармы на данный момент мы не учитываем. Дхарма — это вообще было фатальное такое явление для человека. Дух-то от отца был, понимаете? И работать своим духом человеку было почти невозможно. Это ученики, учителя там что-то перестраивали. А человек пользовался тем, что он накопил. И очень сложно было от этого избавиться. Знаете, как у нас по жизни тоже бывает и сейчас. Вот прет из меня, ничего не могу сделать. И прет, и прет, и прет, и все. Да? Вот я ничего с собой не могу поделать. У нас были реакции до суицида доводящие человека. Опытный служащий все понимает, что неправильно поступает. Вот просто накрыла реакция, это дух вошел в раж, вылезло вот все, что было записано в тебе, и реализуется. Поняли? Вот, пожалуйста, дхарма, так называемая. Вот. Какие еще варианты бывают? Долги ваши перед кем-то. Это не обещание имеется в виду. Допустим, вы обидели человека. Я не знаю это погружение, меня один раз сказал. Видел когда-то воплощение со мной и видел, что он меня украл 40 верблюдов. Не знаю, насколько это правда, я не проверяла. Он мне предложил, раз так решил, ради Бога, мне не было желания в этом копаться. Он говорит, я предлагаю отрабатывать этих верблюдов. Ну, он таксовал, но я там живу в пригороде. Он говорит, хочешь, я тебя буду домой отвозить после там занятия. И каждая поездка — это один верблюд отработанный. Думаю, раз ты мне предлагаешь, так кто же будет отказываться? Зирость тебе хочется нравиться, допустим. Ну, смешно, да, но потом уже слинял куда-то, не знаю. Всех верблюдов не отработал. Но я не проверяла, он так решил. Решился, буду доволен, пожалуйста. Я ему ничем не обязана, я с него этого не требую. У меня перед ним обязательств нет. А то, что он себе там простроил, да, твои проблемы. Спешила я. В общем, так вот мне весело жить.
Один рейс так называется.
Да-да-да. Я не говорю, ну что, один или два верблюда засчитаем. Ну, как хочешь. Сложная поездка, давай два верблюда засчитаем. Ну ладно. Ой, цирк. В общем, это что за ситуация? Это как действительно, знаете, вот есть какие-то долги. Вот я говорю, в любом случае, всегда дхарма построена на зависимости духа от чего-то. Неважно, это благие намерения вечно любить, там, в радости, в счастье, да? Или это какие-то долги, что-то украл, и в последующей жизни будешь отдавать. И почему некоторые у нас не могут материально там расти? Обирали народ, обманывали, или просто отдельных людей. Вот. Присваивали незаконно себе что-то. А теперь к нему подводят людей, в лучшем случае, это хорошо, если подводят. У тебя есть, получается, возможность отдать долги. И получается человек, что пашет, пашет на дядю. Он так говорит, пашу на какого-то дядю, не понимаю, ну, куда деньги, где они, эти деньги. Вот действительно пашет, и другие на его месте получают больше гораздо. И получается. Можно считать, что долги отдают. А, тоже вопрос такой вот долга, духа. Это не собственно даже сама дхарма, можно даже так не называть. А вот записи, которые вводят в зависимость с кем-то, мы уже воплощаемся много раз, встречаемся. Вот, есть такие состояния, когда человек, опять же, пашет, пашет. Я так всегда с подозрением смотрю, на учителей, на врачей, которые получают минимальную, позорную зарплату, при этом исполняют труд очень качественный и, скажем так, благородный. За этот труд, допустим, в других странах, то есть в других условиях, оплата идет самая сумасшедшая, очень большая. Я вот работала реанимацией новорожденных детей. То есть это неонатология плюс реанимация, сочетание этого всего вместе. Вот за рубежом, допустим, в Европе, в США, врачи такой специальности получают самую большую зарплату после хирургов. Самую большую. Самая высокооплачиваемая среди специальностей врачебных реаниматологи и неонатологи. А тут сочетание. Понимаете, тут озолотиться можно было бы, если бы жила за рубежом. Но я не за рубежом, я в России воплотилась. Вот. И вот я смотрю на своих коллег, и раньше так смотрела, и не понимаю, что происходит, почему так несправедливо вроде. У отца все справедливо. Только он смотрит сквозь воплощение. Чего там у вас в духе записано? На чем вы повязаны? Должочек есть? Вот тебе подводят ситуацию, чтобы ты ее отработал. Тогда ты становишься свободным. Вопрос в том, что нужно правильно отработать. Эти многие работают и озлобляются. Это не отработка, понимаете? А нужно, чтобы отработать, принять эту ситуацию. Согласиться, ну да, мне вот такая зарплата, но мне нравится работать. Я не знаю, как мне удавалось, но мне всегда нравилось работать. Как-то выкручивалось, но нравилось работать. Поэтому, знаете, даже вот отец помогал, как бы поддерживал какую-то жизнь в условиях. То есть все необходимое, что нам нужно было, квартира, машина, там минимальное обеспечение – мы с мужем получили от государства подарок от родителей. То есть это не на зарплату, но это честный подарок был. Отец все подводил любыми вариантами, чтобы был минимум, но не больше того. Потом, когда вот это пашешь, какой-то момент завершается, ты себя вот перерабатываешь эти записи духа, если правильно действуешь. Вот, и что тогда? Наступает момент, когда что-то идет прорыв, складывается другая ситуация. У тебя получается или другую работу найти, или ты просто более высокооплачиваемый в той же специальности находишься, или вообще вот что-то меняется по жизни, ты по-другому в жизни живешь уже совсем. Ну, можно тогда вот примерно сказать, что этот этап завершился отработки, тебя отец переключил на другую жизнь. Это вот такие вот особенности проживания духа нашего, переживания нашего, записи духа можно отслеживать. Вот. То есть... Неважно, там тебе кто-то должен, он будет бегать по жизни и тебе отдавать. Подумай, может, не стоит отказываться, как с этими верблюдами. Ну, что, человеку решать ситуацию от работы. Вот. Вот. И вот что угодно можно увидеть, настолько интересной жизни, чем только люди не занимались, как только не жили. И это все продолжает духом реализовываться в этой жизни. Именно поэтому мы очень разные, именно поэтому мы рождаемся совершенно разными людьми. Вопрос в чем? В том, что и сейчас вот этот вопрос записи духа, он тоже решается легче. Не только бегаешь и перерабатываешь, а можно повысить качество осознания, смыслов, идей, допустим, своего действия. У тебя переработка не отвергается, она не отменяется. Какое-то вот действие, допустим, отработать, отслужить людям, знаете, вот этим профессиями, которые жертвенны, вот по-настоящему жертвенны. Я считаю, что педагоги и врачи — это точно жертвенны, но я считаю, еще священники туда же, да? Вот, так вот, по идее, любая профессия должна быть для блага людей, но там как-то по-другому, там меньше требований. А вот эти три профессии, это очень серьезно. Ну, юристы еще сюда относятся. Вот. Так вот, понимаете, тут дело в чем? Что когда ты вот углубляешь качество своей жизни, смысл, идеи, привносишь новую идею, то когда ты понимаешь, да, у меня идет какая-то переработка духа. А что, если эту переработку ускорить, углубить, повысить интенсивность? Не в смысле больше бегать по жизни, а в смысле совершить более правильное, глубокое действие, чтобы быстрее достичь результата. А что это значит, допустим, в случае бюджетников? Вот. Это значит увидеть смысл в своей профессии, не цепляться, не сетовать на то, что зарплата маленькая, а увидеть служение людям, насколько это благородно. Понимаете, да, теперь, что это трудно на самом деле сделать. Не все на это способны, но можно. Вот, и невзирая на все вот эти вот сложности, все-таки отдаться полностью служением людям, чтобы максимально полно все переработать в себе. Понимаете? Не по-прежнему исполнять, да, вот там жалко, там не хватает. Знаете, вот кто себя позиционирует, мне мало денег, там мне чего-то мало, у меня жизнь некачественная. Вот по подобию видно, вот эти реакции стекаются в окружающие условия. Такие наблюдения были, в общем-то, есть такое, скажем, правило у пациентов, что они могут благодарить врача. Это не взятка, это не при исполнении должностных обязанностей, это на выписке, как правило, это ни к чему не обязывает врача, это все, это воля человека, то есть человек может дополнительно врача отблагодарить, если считает нужным. При этом, если врач это не требует. Если так себя не ведет, чтобы спровоцировать человека, чтобы не намекать ему. То есть вот эти вот хитрые уловки, извините, это все очевидно. У нас был один товарищ, мужчина-врач. Все, ну, у нас врачи-то они все такие просекающие, это везде они такие. Вот, и они говорят, вот идет он, говорит, а у него такие доллары в глазах. Он доллар, через доллар смотрит на человека, правильно? Вот, что бы он ни делал, у него тут сканировалась мысль, сколько он заплатит, с этим буду говорить, с этим вообще не буду отношения строить, он беднота там и тому подобное. То есть вот этот отработку точно не пройдет. Это не то поведение, чтобы переработать и перезаписать. Вот, здесь нужно по-другому подходить. Вот, и получается, здесь должно быть правильное действие исполнено. Если вы просите еще отца отслужить людям, подвести условия, чтобы это было мощно и одновременно с пользой для вас и качественно по жизни, вот к таким врачам, которые служат людям, люди приходят и просто сами благодарят. У нас были случаи в отделении, когда ребенок умирал, а родители приносили там, я не знаю, что, ну, да и помянуть, но приносили благодарность там вот, всему отделению, сестрам за то, что просто спасали, за то, что просто уделяли внимание по-человечески. Вот так и говорили, да? Где-то все равно, даже если в зарплату не вкладывается твоя отработка, ты имеешь больше, тебя обязательно отблагодарят. Но это никогда не должно быть натянуто с твоей стороны. Ты никогда не должен этого желать и ждать. Тогда это будет правильно, понимаете? То есть ты не должен зависеть опять от людей и говорить, ой, подарит, не подарит, принесет, не принесет. Я просто говорю опыт, который бывает вот в нашей среде профессиональной, вот, который на этом не циклятся, не связывают на этом. У них, как правило, отдача больше, почему? Люди чувствуют искренность. Люди чувствуют вот эти вот натянутые вожжи, когда ждешь, а что же мне дашь? Вот эти доллары в глазах сияют. Все сканируется обязательно. Видели? Так вот и строятся отношения. Вот. И вообще там были даже раньше, мы долгое время на синтезах, мы стяжали новую дхарму, такую благородную, ну, как бы долг продолжать явление отца. На самом деле, вот какой-то период времени, кстати, долгое время этим занимался владыка Моря. Он был владыка первого луча воли, воля, дух, дхарма, это вот все это область деятельности, у него большой опыт. Вот это мы сейчас у владыки Филиппа, а следующий синтез у нас будет у владыки Моря. Вот, и мы с вами сегодня попробуем у Филиппа, может быть, не знаю, нет, к Море не пойдем. Вот, мы попробуем вообще сжечь все книги дхармы. Вы должны понимать, что записи не сожгутся. Что такое книга? Не знаю, на что только вам рассказывала Саша или кто-то еще. Вообще-то это инструмент отца, который впитывает наши записи духа, жизни, огня теперь. То есть любые записи, опыты, вот какие мы, книга сканирует и впечатывает в себя. Но она не просто впечатывает, как у нас обычные книги, раскрыла текстом постоянно, да? Она как такой сложный компьютер, может их перерабатывать. Мы меняемся, записи меняются автоматически в этой книге. Она на нас постоянно настроена. Вот, и фактически она даже может, как компьютер программой своей, просчитывает перспективу. В этой книге тоже можно увидеть какие-то перспективы. Вот, так вот, вообще это действенный такой инструмент, я хочу сказать. И когда мы жили раньше, по прошлым воплощениям, владыки формировали нам книги нашей дхармы. То есть они были, даже если мы об этом не знали. Вот мы сейчас пойдем, наверное, к отцу и попросим сжечь книги нашей дхармы, вот, чтобы те записи наших долгов, перспектив, планов никак на нас не влияли. При этом это не отменит записи нашего духа. При этом мы должны будем что-то в себе развивать, что-то в себе убирать, что-то перестраивать. А вот это все работа продолжится. Но вот этого вида книг дхармы и само такое явление дхармы, созданное в пятой расе, влияющее на нас, если книга индивидуально не сожжена, вот этого всего уже больше не будет. Понимаете? То есть это такое некое освобождение от привязанности там, к каким-то записям, легче и свободнее станет перерабатывать. Видите? То есть работа с духом нужна, но она сейчас легче чем? Ну, легче ли при каких условиях? Если вы имеете огонь, который плавит этот старый дух, который направляет вас по другому руслу действовать, продолжая отца напрямую, а не следуя своему старому опыту, не следуя своим автоматизмам. Понимаете, это большая разница. Вот когда накапливаешь огонь, ты уже не просто свой автомат исполняешь, вот так на автомате в каких-то ситуациях действуешь. Нет. У тебя автоматизм складывается в другом, следовать отцу. А то, что было раньше, ты от этого уже меньше и меньше зависишь от этого. Опыт тебя не тянет назад. Вот хочется там что-то сказать, а ты успеваешь сообразить, ну зачем это говорить? Хочется там закурить, выпить, успеваешь сообразить, а зачем? И не делаешь этого, да? А раньше не успел бы сделать. Слишком велика вот эта тяга духа из-за того, что огня было меньше намного или вообще не было. А огонь, как вышестоящая субстанция, преображает нижестоящую. Поэтому есть огонь, а он весь от отца. И мы сейчас вот этим отцовским огнем плавим и плавим наш дух. И плавить будем долго, может быть, и даже, я не скажу, что не одну жизнь отцу виднее, но в этой жизни точно будем этим заниматься, то есть перестраивать свои опыты. Одна жизнь, а много жизней мы этот дух копили. То есть работы нам выше крыши хватит. Но результат может быть. Результат виден, когда смотришь на разных людей, видишь динамики, как они меняются. Очень быстро. Психологи отдыхают, называется. Отец круче работает, чем все психологи. Согласны? Практика. Сжигаем книги дхармы и идем, не знаю, куда нас владыка потом поведет. Немножко. Итак, мы синтезируемся с изначальными владыками, с изначальным владыкой Кутхуми, 256 изначально возжигая с 13-м синтезом изначального читающего отца, возжигаемся формой ипостаси 13-го синтеза, переходим в зал владыки Кутхуми, синтезируемся нашими хум с хум владыки, стяжаем и возжигаемся синтезом изначального читающего отца и огнем синтеза. И просим владыки условия преображения духа каждого из нас, сжигания книг дхармы. Каждого из нас. Завершение всех программ кармических, которые у нас в головах или еще в других местах. На самом деле их нет. Среда их все внешне поджигала. Это мы их плодим. Программы, отработки, долги. Отцам чаще все проще. И синтезируясь начальными владыками, преображаясь синтезом владык, проникаясь, владычица Фаинь нас поддерживает, проникаясь владыками Кутхуми и Фаинь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в его зал метагалактического изначальности, 4096-й вышестоящее метагалактическое присутствие, становимся предизначально вышестоящим отцом метагалактики. То есть не обязательно идти высоко, дхарма, даже в метагалактике вопрос сложный, легко решается. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, разворачиваясь всеми накоплениями духа, а из духа функции рождаются и смысл потом. Мы просим Отца преображения каждого из нас и синтеза нас на явление прямой воли Отца нами, людьми, нами, служащими или потенциальными служащими. Мы просим Отца преобразить по возможности наши отдельные записи Духа, мешающие нашему явлению Отца, жизни Отцом. И разворачиваясь телами Духа, накопленным Духом, стяжаем прямой специальный огонь изначально вышестоящего Отца метагалактики и стяжаем сжигание объемов Духа, мешающим нашей жизни. Тот объем, который определит Отец, который можно сжечь. Все, никогда Отец не разрешит сжечь, потому что мы умрем тогда. Но отдельные варианты Духа мы сжигаем как некачественные, мешающие жизни. И синтезируя изначально вышестоящим отцом, знаете, такое действие, выводим как матрицу старого духа из себя, вот как тело такое вот выдавливается. Вот это тело у многих смотрится дряхлым, старым, нежизнеспособным. Мечом быстро отсекаем и просим у отца огонь и сжигаем его. И проживайте, вы освобождены от какой-то старой программы, от старого состояния, которое вам не нужно. Ваша задача дальше по жизни не вернуться в это состояние, но Отец сразу большой объем Духа выдавил и сжег каждому. Это полезное такое обновление. И синтезируя изначально вышестоящим Отцом метагалактики, мы просим Отца, если есть у нас, сжечь книги Дхармы, завершением Дхармы всего человечества, скажем так. Но каждый человек должен сам дойти до Отца и попросить и сжечь. Вот это мы делаем. Если есть книги, проявляются сейчас в зале Отца. Вот. Рассматривать их не надо. Отсекаем и сжигаем. Они могут быть большие, маленькие, одна, несколько. Неважно сейчас все. Просто отсекаем и сжигаем. Как старые программы, ненужные нам. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом метагалактики, мы стяжаем у Отца свободу жизни человеку, Отцу. Прямое явление Отца человека каждому из нас и синтезу нас. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы оставляем тела наши на развитие, на всю ночь, до начала следующей части этого синтеза завтра, в зале у Отца, вышестоящие тела. Возвращаемся физически, физическое присутствие. Мы благодарим Отца за эту практику, благодарим Владыку Кутхуми и выходим из этой практики. Ваши там тела стоят, вы можете это заметить, можете не заметить. Отец оставил, чтобы что-то там доработать с вами, чему-то вас научить, чем-то заполнить. Ну, выходя на ночь, просто вот выйдите туда, всей физикой станьте и засыпайте. Даже если это забудете, ничего страшного. До завтра они там будут находиться. Отец редко такое делает, тем более у себя оставляет. Почему вам это нужно, не знаю. Может быть, на что-то идет активация. Вообще не моя компетенция, отцу виднее, что он делает. А вы потом сами с этим разберетесь. Но это очень серьезная помощь Отца каждому из нас. Все, завершаем первую часть. Спасибо вам.
Спасибо,
спасибо, что пришли, продолжили курс. Завтра, думаю, тоже будем продолжать.